Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 июня, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. В городе пробки в 4 балла, 504 тысячи автомобилей передвигаются по нему. Это на 5% меньше, чем было в это же время неделю назад, судя по данным Центра организации дорожного движения. Посмотрим, каковы перспективы движение с точки зрения Яндекса. На данный момент, еще раз напомню, у Яндекса пробки в 4 балла. Как предполагается, в 5 часов будут 5-бальные пробки, потом 2 часа 6-бальных пробок, никаких 7 или 8-бальных пробок на сегодня нам не обещают. А к 8 вечера уже пробки в 5 баллов. Наши планы на ближайшие 20 минут. Это, во-первых, обсуждение сообщения, которое звучит так. Владимир Путин предложил НАТО новое уравнение безопасности. Каким может быть такое уравнение, поговорим. Первое. Тема. Вторая тема – предложение ввести в России многодетный капитал. Что за инициатива, насколько практически подобное осуществимо, там речь идет о довольно больших деньгах, об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Следим за лентами информационных агентств. Министр образования Фальков говорит, большинство вузов России будут проводить вступительные экзамены дистанционно. Что еще? Это с ленты агентства ТАСС. Заявление министра здравоохранения Мурашко говорит, что запаса лекарств для больных ковидом в 20 регионах хватает всего на 3-4 недели. Это лента ТАСС. РИА Новости в эту минуту рассказывает о том, как Минобороны расценивает действия британского эсминца в Черном море. В Минобороны нашим говорят, что это грубое нарушение Конвенции ООН. Первая тема как раз на тему военную. Владимир Путин НАТО предложил новое уравнение безопасности. По словам президента, в Москве надеются, что, цитата, «здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения в конце концов возобладают». Вот что еще сказал Путин, выступая на Московской конференции по международной безопасности. Россия выдвинула предложение о выработке нового уравнения безопасности. Оно должно учитывать все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность. То есть предложение составить такое уравнение. Но каким оно может быть? Иван Коновалов, военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, каким может быть в 2021 году такое уравнение безопасности между Россией и НАТО?
Ну, безусловно, точная расшифровка еще предстоит подобного заявления. Но очевидно то, что это все-таки прежде всего касается комплексного подхода. Потому что речь как раз идет о тех вещах, которые нужно учитывать, которые возникли в сфере безопасности за последние годы. Поскольку существовали договоры, основополагающие, договоры о ракетах средней и меньшей дальности, договоры о стратегических наступательных вооружениях, который единственный пока сохранился, договор об открытом небе, договор о противоракетной обороне. Все это было разрушено американцами, и договор по СНВ, это тоже фактически чуть не был разрушен. Единственная четкая и ясная позиция Российской Федерации удержала американцев, и они поняли, что это уже красная линия, которую переходить нельзя. Так что главная формула, новая формула для общей концепции безопасности – это комплексный подход и учитывание всех интересов. У нас свои интересы, у американцев свои. Американцам нужно понять давно, что мир не состоит из области их интересов. Что мир имеет несколько центров силы. Это и Россия, это и Китай, это Европа объединенная, это и Соединенные Штаты, мы это признаем. Но это не Соединенные Штаты, одни сами по себе.
Подождите.
Как раз самое главное.
Это понятно, но все-таки, если речь идет о подходе к созданию некого уравнения безопасности, значит, скорее всего, это потребует каких-то решений и с нашей стороны. Что может быть здесь?
Самое главное, что две стороны, а это все-таки пока речь идет о Москве и Вашингтоне, должны точно свести к некоему пониманию взаимные претензии и взаимные возможности для маневра. Вот это самое главное. Поэтому Российская Федерация, конечно, тоже должна будет соотнести свои требования, свое понимание с американским. Ну, просто американское чрезмерное. Но это не означает, что Россия не будет в каких-то вопросах проявлять гибкость и понимание. Безусловно, это, конечно, будет.
Виталий, наш слушатель спрашивает, с вашей точки зрения, какова роль переменной Украина в этом уравнении будет?
Да, к сожалению, Украина – это тот фактор, который для любого уравнения является отрицательным. Это, безусловно, так. Но это, опять же, надо упоминать, об этом факторе надо думать в контексте американском. Если в Соединенных Штатах возобладает понимание, что Украина выгодный для США инструмент, но не всегда для конфронтации с Российской Федерацией, безусловно, произойдет перепрограммирование, и в Киеве исполнят ту волю, которая будет начертана в Вашингтоне. Да, чтобы как раз, если это будет вести к снижению напряженности, общей напряженности в Европе, и, а также между Россией и коллективным Западом, то поверьте мне, Вашингтон, если они примут это решение, они найдут средства убедить и Киев этому решению подчиниться.
Тогда еще один вопрос от нашего слушателя. 860-й, он себя подписывает как мебель, пишет, а НАТО-то зачем эти новые договоры? Мы им можем чем-то угрожать, если они не пойдут нам навстречу? Или мы можем что-то предложить в размен на их уступки?
НАТО – это организация, которая не является самостоятельной, во-первых, а во-вторых, не имеет вертикали принятия решений. Все решения принимаются в Вашингтоне. Поэтому в НАТО есть очень различные течения. Северный фланг НАТО абсолютно антироссийский. Это Великобритания, страны Балтии, Польша, Норвегия. Но южный фланг НАТО, если не пророссийский, то, по крайней мере, за то, чтобы дружить с Россией. Это Италия, Греция, Испания. И в центре находятся Франция и Германия. Но, собственно говоря, они занимают центристскую позицию. Поэтому, видите, НАТО не единая страна. И любые политические колебания, они приводят к тому, что в НАТО возобладают те или иные настроения. Поэтому представлять себе какую-то жесткую конфронтацию НАТО и России ситуации не стоит. Конфронтация есть между Москвой и Вашингтоном, это да. И Вашингтон использует НАТО как инструмент. Поэтому НАТО просто исполнит волю людей из Вашингтона, если там примут решение, что с Россией надо дружить.
Такого решения нет, учитывая, что Байден-то все-таки с Путиным встречался?
Ну, вы знаете, все-таки в политике нельзя рассуждать в категориях «здесь и сейчас». В политике все делается на перспективу. Поэтому вы посмотрите весь политический путь, который пройден за последние 20 с лишним лет, с распадом хотя бы Советского Союза. Дружили, ссорились, сейчас сильнейшая конфронтация. Были разные периоды. Все зависит от политики. Самое главное для страны, которая хочет чего-то добиться, занимать четкую, ясную и очень твердую позицию. И посмотрите, во всей этой катавасии политической, которая разразилась по всему свету, только одна страна занимает абсолютно четкую, ясную и всем понятную позицию. Она, правда, не всем нравится. Это Российская Федерация.
Еще один вопрос. Смотрите, ведь Путин сделал это предложение НАТО насчет нового уравнения безопасности, выступая на конференции по международной безопасности. При этом заранее известно, что НАТО на эту конференцию звали, но руководство Североатлантического альянса, вот я цитирую по сегодняшнему сообщению РИА Новости, ответило на приглашение России отказом.
Вы знаете, конференция проводится не первый год, и раньше представители стран НАТО на ней бывали. И даже уже в те времена, когда ситуация между нами была не самая лучшая, тем не менее бывали. Поэтому, да, сейчас это свидетельство того, что у нас наши взаимоотношения находятся на самом нижнем уровне. Но это только отражает ситуацию. А вот тенденции, которые нам предстоит еще наблюдать, они будут развиваться, они начали развиваться после встречи двух президентов, президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов.
Но эти тенденции пока еще не заметны.
Поэтому сейчас это только все в
развитии. Понятно, спасибо. Иван Коновалов, военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Тунгус пишет нам через Телеграм. Да, напомню, это прямой эфир. Вы можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете через СМС-портал писать +7 925 48 94 8. Так вот, Тунгус пишет, медленно, но верно, коллективный Запад экономическими методами приближает момент распада России на удельное княжество и с соответствующим результатом для людей. На основании чего он делает такое? такой вывод он не написал. Оптимист пишет, что он бы с помощью интеллектуальных систем и нейронных сетей взял бы на слежение все авианосцы и эсминцы НАТО, чтобы в случае атаки на нашу страну они все одновременно баллистическими ракетами были уничтожены. Почему оптимист решает, что ничего подобного на самом деле не работает, он тоже не пишет. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Путин предлагает НАТО новое уравнение безопасности. Но, как кажется, это важно. Предлагает, выступая на той конференции, на которую НАТО позвали, а они участвовать в ней отказались. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, Олег.
Да, к сожалению, это показательно, что вместо того, чтобы принять участие в московской конференции, одна из стран НАТО, так сказать, вот пресловутая Англия, посылает свой военный корабль в территориальные воды России, да, напротив Крыма, и получает, так сказать, ответную реакцию, его выдавили, как известно, и так далее. Хотя они вот утверждают, что никаких там их никто не обстреливал и прочее. Но факт то, что, видите, их поведение, оно стандартно. Поэтому против НАТО придется, против США, прежде всего, применять просто вот такие гигиенические меры. Это такая
постоянная... Но это же не будет уравнением безопасности. Принимая, как вы называете, гигиенические меры против партнеров, вы с партнером не договоритесь.
Они никакие не партнеры. Они в 17 году Конгресс США назвал Россию врагом.
Нет, подождите, еще раз. Подождите секундочку. Да. То есть предлагать уравнение безопасности им бессмысленно?
В принципе, да. На самом
Понял.
Деле, вот,
тогда другое дело. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Пока дозваниваетесь, срочное сообщение, новые подробности того, как будет действовать эта история с QR-кодами для вакцинированных и переболевших, вход посетителей даже на летние веранды и сезонные кафе на улицах и парках Москвы с 28 июня, как заявляют московские власти, будет осуществляться исключительно по QR-кодам. 7373948. Да.
Григорий.
Да, Григорий.
Когда-то Путин даже... Я не против был в НАТО вступить, чтобы Россия вступила, но НАТО это не нужно. Они, как бы, мы-то для них как бы враги, у них бюджет из-за этого хороший.
То есть им бессмысленно, опять же, им бессмысленно предлагать уравнение безопасности, они его не примут.
Ну, предлагать всегда надо, лучше дружба, чем война. А еще лучше с ними задружиться, может получится в НАТО вступить, Евросоюз, как бы, чтобы все у нас было открыто, границы и все.
Надо разговаривать. Но вообще они считают нас врагами, а нам надо с ними задружиться, чувствуете? 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да, прошу. Да, здрасте, Игорь меня зовут. Действительно, я согласен с предыдущим товарищем, что безопасность, она может быть только одна, когда мы с ними вместе будем в одном союзе, потому что если что, то 45-го года в Европе не было войн только по одной причине, что...
Тогда подождите, позиция понятна, тогда скажите, как выглядит ваше уравнение безопасности в этом смысле?
Это членство в НАТО, потому что, еще раз...
Но тогда говорю, вам надо, для того, чтобы вступить к кому-то в группу, надо уговорить эту группу, что ты им нужен.
А пробовали?
Ну, вроде как, разговоры-то были.
Ну, как, были в 2006, ну, сами отказались.
Вы думаете так?
Ну, в Европе всегда были войны. Германия, Англия, Франция, Российская империя воевали столетиями.
Плохо просились. 7373948, телефон прямого эфира. Мнение наших слушателей в прямом эфире. Да, прошу.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, честно говоря, я считаю, то, что предложение в данной ситуации НАТО разнообразных вариаций на тему «давайте о чем-то договоримся» в сегодняшнем варианте, ну, оно ни о чем. Если чтобы договориться, нужно, чтобы хотели обе стороны договориться. А у меня иногда начинает создаваться ощущение, что функционеры НАТО, Евросоюза, все подобные телодвижения начинают воспринимать как признак слабости.
Понял, спасибо. Еще раз напомню, мы обсуждаем предложение, которое сделал НАТО Владимир Путин, выступая на Московской конференции по международной безопасности. Путин сказал, что предлагает НАТО создать новое уравнение безопасности, которое будет учитывать все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность.
Новость часа.
Срочное сообщение. РИА Новости пишет из Красноярска. Вы наверняка слышали об этом случае, когда женщина поставила обидчика своего маленького сына на колени. Так вот, только что пришло сообщение со ссылкой на пресс-службу Управления Следственного комитета, ну, и заставило извиняться. Теперь пресс-служба Управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщает о том, что эту женщину арестовали за побои и даже покушение на убийство.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А, вот теперь есть новые подробности по поводу этой женщины. Вдобавок, находясь в подпитии, она нанесла телесные повреждения еще и 12-летней девочке. Возбуждено второе уголовное дело. Удары ребенку она наносила в висок маникюрными ножницами. Очевидно, в этом деле нужно ждать новых деталей. Следующая тема для обсуждения. Многодетный капитал предложили ввести в России. Инициатива от уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец. Она выступает с большим количеством инициатив, ее фамилия довольно часто появляется в новостях, но вот в данном случае она говорит о многодетном капитале. Написала соответствующее обращение в разные адреса, говорит, в соответствии с поправками Конституции России, дети — это приоритет государственной политики. Поэтому нужно ввести ежегодные выплаты таким семьям многодетного капитала, многодетным семьям, 100 тысяч до достижения младшим ребенком 18 лет, либо до окончания им школы, среднего или высшего учебного заведения, если это обучение в очном формате. 100 тысяч в год для многодетной семьи. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Звучит красиво, но насколько практически осуществимо подобное? Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий.
Итак, насколько это реально можно сделать?
Ну, вы понимаете, Юрий, все реально. При наших резервах, при нашем минимальном государственном бюджете, в смысле долговом, и при наших запасах финансовых, у нас никогда не было ни в СССР, ни в Новой России таких запасов и золотовалютных резервов, и фонда национального благосостояния. По поводу заявления госпожи Волынец, ну что, я с ним, конечно, солидаризируюсь. Я думаю, и каждый человек будет говорить, что это позитивное решение. Но вы абсолютно правы, когда вы говорите «А», вы должны сказать «Б». То есть, что это будет за нагрузка на бюджет? У нас сейчас, во-первых, у нас статуса многодетной семьи сегодня нет законодательно. У нас принято считать, что многодетная семья – это три и больше детей. Хотя у нас есть семьи по 11 и больше детей. Кстати, тысячи семей у нас, которые воспитывают 11 и больше детей. Это не обязательно свои, но там приемные. Понимаете, по 100 тысяч у нас многодетных 1 миллион где-то 566 по последней переписи семей. Это 100 тысяч умножить на 1 миллион 566, если я в нулях не запутался, это где-то 156, ну, в общем, под триллион рублей. Вот это нужно выделить на эти семьи. Конечно, для бюджета это крайне сложно для бюджета. Значит, нужно входить в наши запасы и ФНБ, а так, конечно, это разумная инициатива. Она могла бы сказать и по 200 тысяч.
Нет, понимаете, Георгий Владимирович, тут за последние дни было очень много разных инициатив, и все в этом направлении. Были инициативы начать выплачивать бабушкам и дедушкам?
Да.
Были инициативы...
Тоже, кстати, разумная инициатива.
Были инициативы вот отцам платить, если только что родился ребенок. То есть понятно, что деньги же закончатся, если так платить.
Ну, они, конечно, не закончатся, при том, у нас 600 миллиардов долларов золотовалютной резервы, это умножить там на 7, это 45 триллионов просто ЗВР. Это 2,5, ну, почти 2,5 бюджета годового, поэтому закончатся они, конечно, вряд ли. Но вот насколько это будет разумно, насколько эту инициативу поддержит Минфин, здесь же главное это Минфин. А сможет он выделить такие деньги или не сможет? Ну, хотя, если будет политическое решение там президента или премьера, ну, я не знаю, на уровне первых лиц, то, конечно, это можно. Но, опять же, понимаете, вот эти инициативы, они перед федеральными выборами сейчас польются, как из рога изобилий. То есть мы сейчас увидим такие вещи, что... Но для бюджета это будет очень серьезно.
Есть какой-то другой подход к подобного рода инициативам? Потому что, тем более, что вот пока вы говорили, Ирина пишет о том, что скоро выборы, Алексей пишет, скоро выборы. Ну, да, то есть мы понимаем, что когда рождается ребенок или когда детей в семье много, денег, как правило, не хватает. по объективным причинам. Но есть ли объективное определение, сколько денег, по идее, надо бы людям добавить?
Ну, вы знаете, это какая-то, ну, неисчисляемая информация. Вы понимаете, можно пойти...
Чем больше, тем лучше, в смысле?
Ну, конечно, но вы же поймите. Но можно пойти не монетарными путями, не обязательно выделять деньги. Ну, как действуют другие страны? Снимите с многодетных семей подоходный налог из отца и матери, вот эти 13%. Которые они платят, это вроде бы как не выдача им денег. Введите какие-то продовольственные карточки, которые задействованы сейчас даже в богатых странах. Вы измените, ну, Соединенные Штаты, но это, правда, не такая богатая страна, она по доходам где-то 10-е место, это, естественно, не Лихтенштейн, не Монако и не Люксембург, но все равно у них с прошлого века, с середины, действуют эти продовольственные карточки. То есть не обязательно вот увеличивать эти, введите какой-то доступ к главной, ведь что для детей? Дети – это наше будущее. То, что произойдет дальше, зависит от того, нет, что мы делаем сегодня.
Я понимаю,
сегодня.
Но смотрите, Георгий Владимирович, вот мы начали эту тему говорить. Вот Марина нам пишет, слушательница. Помощь детям – это хорошо и необходимо. А когда пенсионерам начнут платить не по 8-12 тысяч, а хотя бы по 50? Чувствуете? Хотя бы по 50.
Ну, хотя бы по 50 платить невозможно, вы же сами понимаете.
Но Марина, нас... видимо, этого не понимает.
Ну, как не понимает? Но для этого нужны макроэкономические пропорции. Потому что, чтобы платить, у нас доля потребления, доля заработных плат в ВВП составляет 50%. Чтобы увеличить, у нас сегодня сколько пенсий? 15. Увеличить до 50 в 4 раза. Нам нужно увеличить ВВП процентов на 20, на 30, даже на 40. Чтобы у нас фонд потребления, и мы не производим столько товаров и услуг, чтобы повышать заработную плату. Мы можем повысить, вопроса нет, можем 150 тысяч дать. Но у вас ровно настолько же повысятся цены. Ровно. Настолько, даже с опережением. Но это же макроэкономика, здесь чего говорить.
Это иначе работает. Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, попытался объяснить, почему нельзя, вот, например, Алла из Северного Тура, ну, добавили бы хотя бы 10 тысяч. Ну, то есть это легко, есть такой шкафчик, есть такое ощущение, люди именно так себе это представляют, есть такой шкафчик, куда можно залезть и добавить. Каждому пенсионеру по 10 тысяч или по 30 тысяч, как предлагает кто-то из наших слушателей, или проезд сделать бесплатным, авиаперелеты со скидкой 50%. Тоже подход. Идею о введении капитала для бездетных и холостых внесут какие-нибудь новые модные депутаты. Я специально не говорю фамилии, которые приводит Борис. А Дмитрий говорит, давайте вернемся к самой идее. Чего хочет добиться государство, давая многодетным деньги? Может быть, не денег давать семьям? А вложиться в кружки детские, бассейны, спортивные секции для всех детей. Не знаю. Ну и вот Виталий. Он как раз про шкафчик и пишет. Рискуем предположить, что в резервы это все равно не полезут, а вот налоги ради этого поднять другим могут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 23 июня, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Ну, тут Борис, например, требует 10 тысяч, учитывая наше предыдущее обсуждение. Он, конечно, не ребенок, не пенсионер, но говорит, на поезд я и сам найду, а 10 тысяч давайте. Потом 165-й пишет, надо, чтобы пенсия была 50 тысяч, надо экономикой заняться, помириться с миром, снять санкции, и, может быть, будет пенсия. Но даже тогда не 50, а 30 тысяч. Фома, у меня двое детей, они что, не дети России? За все сами платим, когда в первую пандемию начали детям до 17 платить, и тут не судьба, мы в марте... что? Ничего не понял. Платить начали, и тут не судьба, мы в марте поделись. Опять я мимо не бедствую, но почему-то мои дети никто. Очень сложная история. Вот некоторые из вас вот так пишут сообщение. Как хочешь, так и понимай. Юлия не согласна с политикой. Люди рожают детей для себя. И почему кому-то надбавки, парковки, дотации, бесплатные кружки, а кто-то взрослые или дети, получается, ущемлены в правах. Видите, тоже вопрос. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, атака пчел на москвичей, которые проживают в многоквартирных домах на Ленинском проспекте. Учитывая, что до этого всех уже атаковали комары, Не очень понятно, что происходит в 2021 году. Первая тема. Вторая тема — это вот тот самый температурный рекорд, о которых Евгения Фомина только что упоминала в новостях. Синоптики обещают, ведь мало того, что сегодня температурный рекорд, так они говорят, завтра и послезавтра то же самое возможно, если не больше. И если это действительно так, как переносить эту жару? Надо же как-то дожить до середины на следующей неделе. Говорят, именно тогда будет прохладно, 27-29. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Писать можно через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Атака пчел. Мэш в своем телеграм-канале пишет, что москвичей, которые проживают в многоквартирных домах на Ленинском проспекте, пчелы буквально атаковали. Это не первое сообщение о том, что пчелы как-то по-особенному активны. Судя по всему, это не только в районе Ленинского проспекта. До этого много сообщений было о том, как горожан, и не только горожан, активно атакуют комары, об активности которых, такой, как в 2021 году, мало кто вспоминает даже из старожилов. Так говорят. Юрий Гниненко, энтомолог и кандидат биологических наук. Юрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем объяснить активность комаров и пчел этим летом? Это одна причина или у них у каждого своя?
Ну, конечно, у каждого своя, это само собой понятно. Про то, что комаров много, и они такие активные. Ну, активные, потому что им хочется кушать, они хотят поэтому кого-то там укусить. А много их, потому что ведь весна, ну и зима была такая снежная, было много воды. Весной, в начале лета было тепло и много воды. Об этом они расплодились, они живут, личинки его живут там в воде. Но действительно, комаров много, надо от них стараться каким-то образом защититься. Ну вот с пчелами у меня вызывает удивление. В городе, чтобы пчелы ни с того ни с сего нападали в домах. Может быть, люди путают пчел с осами. Осы все-таки более так и агрессивные, могут жить где-то в домах, делать свои гнезда эти вот такие картонные.
А вот эти картонные гнезда, которые делают в домах, возможно, действительно путают с пчелами. А что с этим можно сделать?
С осами, ну, фактически так ничего, надо их не тревожить. Эти особенно гнезда не трогать. Пусть они там выведутся и улетят. Ну, и если уж прям совсем не втерпешь, надо с дымарем их задымить, положить в какой-то, срезать и положить в какую-то емкость, в мешок, я не знаю, там, в ведро, закрыть тщательно, и потом пойти куда-то там выкинуть их в природу, в лес, не знаю, в парк. Ну, в парк хуже, лучше в лес увезти. А так другой какой-то, если вы начнете срезать, тут топтать их, они вас так покусают, что...
А химия разве не существует?
Ну, в городе, если это у вас где-то на балконе, зачем вам там химичить, это не очень хорошо.
Хорошо, тогда все-таки вернемся к комарам, которых явно больше, чем ос, пчел вместе, ну, да, взятых. А с этим что можно сделать?
Ну, прежде всего, надо, конечно, ориентироваться на индивидуальные средства защиты. Потому что если вы пошли в природу и там уверены, что комары будут, значит, надо взять репелленты, обрызгаться, хорошо закрыть голову, там, платочком, не знаю, кепочкой какой-то. Самое эффективное – это именно индивидуальная защита. А если в квартире, то тогда, вот на мой взгляд, и мой личный опыт говорит, что достаточно хорошо работают вот эти вот такие фумигантные пластины, которые сейчас продаются, вставляешь, они там испускают пестицид, который убивает. Он очень в небольших количествах, но для людей не опасно, а для вот этих самых насекомых, особенно жалящих комаров, конечно, это очень опасно, и тогда их не будет в квартире.
Так, 344-й пишет, комары ведь не кусаются не для того, чтобы действительно покушать, а для того, чтобы продолжить комариный род. Это действительно так?
Нет, ну, они не могут продолжить, пока не покушают. Это 100%. Кусаются только самки, потому что для того, чтобы они могли дать потомство, им нужна белковая пища. Если самцы такие, знаете, поэты, они питаются нектаром, то самки, вот им надо обыкновенный белок. А белок — это для них теплокровные животные, их кровь, которую они пьют для того, чтобы вот размножаться.
Едят, чтобы жить и размножаться в том числе. Да. Хорошо, Ирена пишет, что это видео все-таки с пчелами, с которого мы начали, и там просто новый рой отделился и не может места найти.
Ну тогда тут, конечно, это надо просто вызывать специалистов, которые снимут этот рой, везут его. Рой — это все-таки такая материальная ценность. Кому-то пользу принесет.
А, ну да, это же чей-то рой. Хорошо, Джекпот пишет, у меня шершни, туалет забрали на даче и не пускают к себе. Хорошо, что два туалета, но на самом деле, а вот если что-то подобное происходит, вот условный рой отделился и нашел место в виде твоего туалета, с этим что сделать?
Ну, если там видно гнездо какое-то, тогда с гнездом надо, конечно, вот как я сказал, его убрать, куда-то вывести. Или, в конце концов, если вывести невозможно, убрал в ведро, там, набрызгал туда где-то химикат какой-то, они там погибнут. Ну, конечно, хочется посочувствовать человеку, который отобрали туалет, но тут уж ничего не попишешь, такова судьбина.
Строй другой. Спасибо. Юрий Гниненко, энтомолог и кандидат биологических наук, был с нами на прямой связи. 386-й полагает, что победить это можно. Теперь ведь собираются чипировать? Ну, можно же и комаров чипировать. Правда. Хотя, еще раз напомню, вчерашняя новость о чипировании к концу дня была, что называется, обнулена. Москвичей даже пчелы не любят, пишет Панк 13. Смотрите. Ну, зато нас комары любят, получается. Учитывая новости 2021 года. Настоящее комарилье в Битцевском лесу, пишет нам Брэнген. Там многочисленные комары, жирные и крупные. Так еще, а Борис говорит, а я готов приехать и собрать всех пчелок, кому проблема, а мне-то прибыль будет. Ну вот, собственно, об этом и говорил Юрий Гниненко, если у вас есть проблемы, надо найти вот такого Бориса, который готов приехать и умеет собрать этих пчел. Тогда он их заберет. Кто-то из наших слушателей сталкивался с этой проблемой. Вот на Кивачи в Карелии монстры комары на озере в лесу около Сартовалы на автобус нападали даже огромные пчелы. Сложная жизнь у Григории из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. А кто как борется? Даже не с шерстнями и пчелами. Вот с комарами вы, например, как боретесь? Юрий Гниненко говорит, что вот эта пластинка хорошо помогает. Борис Джекпот предлагает вам шершней. Ну вот из туалета. Если что, вы можете, я могу вам дать возможность связаться друг с другом. И одному хорошо, и другому хорошо. Или вам шершни не нужны. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Говорят, действительно, 2021 год — это год какого-то рекордного размножения комаров. Связывают это с особенными погодными условиями. А Ирина говорит, подождите, сетка на окна, да и все. И проблемы нет. Но вот, получается, не работает. Стратегический инвестор рассказывает, что сбивал осиные гнезда палкой, потом приходилось очень быстро бежать до укрытия. Ну ладно, а потом, когда вы уходили, выходили из укрытия через какое-то время, вот это вот сбитое осиное гнездо уже вам больше не мешало, нет? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Но либо у нас телефонная машина не работает. Нет, смотрите, появился звонок. Возможно, это человек, который победил комаров. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Вы победили Николай комаров.
Москва.
Вы в эфире.
Я что хотел, радиослушатели. Значит, проблема с комарами решается просто. Гораздо страшнее в этом случае шершни, которые завелись. Имею печальный опыт общения с данными насекомыми. Самое лучшее средство борьбы сразу с ними – это их уничтожить. Потому что укус шершня гораздо превышает по своей убойной силе, так сказать, укус пчелы. 2-3-4 укуса шершня, и человек может получить анафилактический шок.
И как вы победили?
Как победили? Я получил большой укус между верхней губой и носом, потом дождался темноты, когда они затихли. И, значит, набрызгал туда дихлофос, и они благополучно, так сказать, через 2 часа ушли в мир иной. Потом аккуратно снял это гнездо размером 2 подсолнуха и сжег его на костре.
Понятно. Главное вот этот решительный бой устроить. Мебель пишет, то с ожиднем улетает, гнездо надо сбить и сжечь, пока пустое. Стратегический инвестор тоже говорит, я сбил, укрылся. Ну, помните, он говорит, потом пришлось убегать. Он говорит, я сбил, укрылся, а потом через час они все равно улетели. Ну, не нашли гнезда-то. С комарами разбираюсь индивидуально посредством ладони. Рассказывает о своем способе Панк 13. Посмотрим, что делают в деревне. Деревенский парень к нам присоединяется. Слушаем вас.
Алло, Юр, да, добрый день, деревенский парень. Юр, а знаете, я вот что заметил? Я заметил, что 2-й год уже попали ласточки. Не может это с этим с чем-то связано быть?
То есть, либо комары, либо ласточки, вариантов нет. Строительная пена, об этом пишет Лас-Вегас, еще кто-то уже написал. 269-й не верит в серьезность нашего обсуждения. Я, говорит, в Подмосковье с собакой по 1.5 часа гуляю в футболке в лесу. Ни шершни, ни комары стаями не нападали. 269-й, вы по часам скажите, вы в какое время 1.5 часа проводите в лесу? Вы к вечеру подходите. Там будет интересно. Накрыть пакетом, снять и в костер. Алексей ТТ пишет. Виталий говорит, чтобы избавиться от комаров, надо что-то поджечь. Не надо вот этих вот под шатурой, челюстями дождаться западного ветра и недельку потерпеть, и не будет комаров. Вот так не надо. Это неправильное предложение. Не принимается. Комары и шерсти — это ерунда, считает Сергей 753-й. Вот тараканы, муравьи и клопы — это проблема. Но это другая проблема. Мы сегодня говорим о том, как москвичей, и это примеры сегодняшних новостей, москвичей, которые проживают в многоквартирных домах на Ленинском проспекте, атаковали пчелы. Эта новость появилась на фоне того, как многочисленных москвичей атаковали комары.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И тут к нам присоединяется 965-й, который говорит, что осиное, что шершневое гнездо элементарно убирается. Если оно висит в пределах досягаемости, берете большой целлофановый пакет, накидываете снизу на гнездо, откручиваете и помещаете ведро с водой. Он говорит, сам много раз так делал. Будем верить. Борис настаивает, что ласточки точно не едят пчел. Это не связанные вещи. Связанные вещи – погода. Сегодня 34,8 – это абсолютный рекорд за много-много лет, за сотни лет, как говорят. Синоптики тем временем обещают новый температурный рекорд в Москве. Елена Волосюк из Центра погоды ФОБОС сегодня, разговаривая с журналистами, сказала, что показатели средние многолетние значения превышают на 10, а то и 12 градусов. Как перенести эту жару? Алексей Умрюхин, заведующий кафедрой нормальной физиологии в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, доктор медицинских наук. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, жара, которой не было, лет 10 примерно так, может, 11. Как ее переносить?
Как обычно, для нас это просто непривычная жара. В других странах, где постоянно жарко, люди привыкают и адаптируются к жаре. Вопрос физиологии, точнее, ответ физиологии тот, что организм должен находиться в условиях оптимальных для жизнедеятельности. Поэтому в условиях жаркой температуры нужно отдавать тепло, других вариантов нет, нужно охлаждаться.
Доктор, расскажите, как охлаждаться?
Отдача тепла происходит физическими способами, из которых у нас доступными в условиях высокой окружающей температуры остаются только испарения. Для того, чтобы испарять что-то с тела, нужно это тело увлажнить. Либо это потоотделение, если у нас нет возможности окунуться в воду, либо это смачивание кожи жидкостью, водой, тем, чтобы она впоследствии могла испаряться с поверхности кожи.
Видите, какая штука? Даже если когда-то прежде и было, во-первых, у нас не каждый год это бывает, поэтому мы непривычные, но даже если когда-то это и было, это не было в условиях пандемии коронавируса. Теперь у нас новые проблемы. Что делать с масками, например, когда на улице 36?
Маски могут увеличивать... Маски, безусловно, незначительно увеличивают мертвое пространство, это пространство воздуха, которое не обменивается с окружающей средой, но это увеличение незначительно, поэтому ожидать, что они как-то кардинально приведут к снижению, к увеличению поступления углекислого газа или снижению кислорода, не приходится. Тем не менее, температура, конечно, повышается, поэтому дышать долгое время в маске неудобно и нужно это учитывать. В общем-то, маски – единственный путь внешней профилактики, скажем так, контактной профилактики попадания частиц в жидкости, пылевых частиц, которые могут содержать вирус на себе, если мы контактируем с инфицированными людьми.
Значит ли это, что маски, к примеру, надо чаще менять в такую погоду?
Ну, конечно, естественно, конечно. Логика и здравый смысл, конечно, гласят, что, в общем, естественно, маски... Влажная среда, она способствует при высокой температуре. Высокая температура ускоряет химические реакции, любые химические реакции. Жизнедеятельность вируса... жизнедеятельность организма, все зависит от температуры в линейной зависимости. Выше температура, скорость реакции повышается. Поэтому, с другой стороны, вирус, конечно, если он перегревается, но это уже температура не окружающей среды, это термообработка, да, тоже это способ убить вирусные частицы. Некоторые термолабильные вирусы погибают при этом. Но это уже надо там кипячение и так далее, термообработку применять.
Так, еще один вопрос, тоже касающийся вот этой актуальной сегодня темы. А у нас в новостях чуть ли не каждый говорит, надо вакцинироваться, надо вакцинироваться, надо вакцинироваться. И в 35 тоже надо вакцинироваться?
Да. Решающий фактор не температура, а физиологические процессы. При любой температуре можно нормализовать физиологический процесс, если организм находится в оптимальной для его жизнедеятельности температуре. То есть нужно в первую очередь думать о том, в каком состоянии организм, приводить его температуру к нормальной температуре, чтобы процессы жизнедеятельности, резервные возможности организма, его компенсаторные возможности были, уровень витаминов в организме, состояние иммунной системы, чтобы было в нормальном, оптимальном состоянии, тогда, конечно, можно вакцинироваться.
То есть сама по себе вот эта вот погода, это не повод для того, чтобы сказать, дождусь, когда похолодает?
Конечно, не повод, конечно, нет. Иммунитет организма, уровень питательных веществ, уровень ионов, осмотическое давление крови. При жаре важно помнить, что когда мы потеем интенсивно, мы теряем натрий, вот именно то, что мы не приспособлены к постоянно высокой температуре, у нас не успевает включиться механизм сберегания натрия при потоотделении, в отличие от жителей южных стран, где постоянно высокая температура. Поэтому натрий мы теряем, поэтому нам нужно обязательно восполнять повышенные траты натрия при повышенном потоотделении. Минеральная вода с высоким содержанием солей, это все необходимо использовать.
Именно с высоким содержанием солей. Просто некоторые говорят, что как раз в жаркую погоду соленые воды не особенно хорошо идут.
Нет-нет, если мы говорим о здоровом человеке, у которого нет каких-то серьезных заболеваний почек, длительных и хронических, там особый случай, особый разговор нужно, особое рассуждение использовать, в зависимости от того, чем и как болеет человек. При здоровом, если мы говорим о здоровой, физиологии здорового организма, то, конечно же, повышенные траты натрия с потоотделением, которые мы производим во время работы или нахождения в жаркой температуре высокой, то, конечно, надо восполнять этот натрий с водой, с пищей, других путей поступления натрия у нас просто нет. Поэтому, конечно же, для компенсации потерь натрия, чтобы не было у нас расстройств водно-электролитного баланса, конечно, нам нужно пить воду с высоким содержанием. Ну, с высоким, в здравых пределах.
Ну,
да,
понятно.
С высоким содержанием.
Так, горячий чай или вода?
Минеральная вода, потому что, опять же, температурный гомеостаз. Если мы пьем горячий чай, мы включаем процессы теплоотдачи. Насколько они эффективно могут протекать в данных условиях нахождения человека, там, в сауне, например, в жаркой, организм перегревается, некуда отдавать тепло. В этом, собственно, и основано воздействие физиологической сауны. Организм перегревается, после чего мы даем разгрузку, мы обязательно выходим в холодное помещение, в холодный бассейн и отдаем это избыточное тепло. Иначе будет нарушение гомеостаза, иначе нарушение жизнедеятельности возможно.
Так, а насколько справедлив совет, который нам предлагает слушательница Люба, 202-я? Влажный платок на загривок шеи, как она написала, где крупные кровеносные сосуды, охлаждаясь, они будут разносить охлажденную кровь по всему организму.
На шее есть в этом смысл, безусловно, и здравый смысл, потому что на шее в области затылка проходит близко к поверхности тела некоторые сосуды, одни из, скажем так, двух, одна из групп сосудов из двух групп, кровоснабжающих сонной артерии, и вот как раз позади там вторая группа сосудов, которые кровоснабжают головной мозг. Все процессы регуляции в организме и координированные процессы регуляции организма, они зависят от координированной работы, от температурного гомеостаза, в первую очередь, головного мозга. Если там руки перегреваются или охлаждаются, это не так для организма, там ноги, конечности, не так плачевно, скажем, чем по сравнению с тем, когда перегреется или переохладится голова. Поэтому поддержание температурного гомеостаза головы, в первую очередь, это залог координированной регуляции артериального давления в соответствии с частотой работы сердца, с работой периферических сосудов. Это, в общем, залог жизнедеятельности адекватного организма.
Значит ли это, что в такую погоду нужно обязательно идти с непокрытой головой на улицу?
Наоборот, прямое солнце, тепловой удар, два вида как бы есть теплового удара. Один удар – это вот в сауне, один механизм. А второй тепловой удар – это как раз вследствие прямого действия солнечных лучей на голову и на затылок в первую очередь. Это второй механизм, прямое непосредственное перегревание головного мозга. Поэтому локальное охлаждение этой зоны – это первое, что надо делать при профилактике или лечении последствий такого теплового удара, связанного с первичным перегреванием головы.
Холодные напитки, причем холодные напитки с лимоном, об этом многие наши слушатели пишут. Насколько это уместно?
Ну, вопрос холодных напитков, еще раз, надо индивидуально. Нужно чувствовать организм в большей степени, чем руководствоваться какими-то незыблемыми правилами, которые в индивидуальном применении могут иметь вариации. Второй вопрос – лимон. Лимон, сахар, лимон, различные травы, травяные чаи – это все обогащение напитка микроэлементами, макроэлементами, различными растительными веществами, которые на организм могут оказывать положительное действие. Поэтому, соответственно, вот потому нам и хочется пить различные чаи, там, с лимоном или с какими-нибудь добавками, с фруктовые соки, потому что организм испытывая дефицит определенных веществ, он наталкивает наше поведение на получение тех, тех напитков, тех продуктов питания, которые содержат эти нужные организму вещества.
Спасибо. Алексей Умрюхин, заведующий кафедрой нормальной физиологии в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова. Он доктор медицинских наук, он был с нами на прямой связи. Мы задавали ему вопросы, как перенести жару. Жара сегодня, сегодня рекордная жара, 34,8. Виталий, кстати, пишет, что в Москве есть места, где даже жарче 34 градусов. Пройдите, говорит, покрытым. Ну зачем, Виталий? Ну что это такое? Пройдите покрытым надземным пешеходным переходом часов 12. Вы думаете, кроме вас никто не знает, как они нагреваются? Да понятно. Григорий из Санкт-Петербурга. Вот как в Питере все. Но там совсем другая история. Там, говорят, еще сильнее жара, чем у нас. Так им на работе второй день мороженое выдают. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Вы в эфире.
Значит, мне 62 года. Зовут Марат. Я как делаю? Значит, с утра теплый душ, где-то минут 3-4 максимум. И то же самое вечером. А днем надо пить зеленый чай с лимоном без сахара.
Вы так делаете, понятно. Вот видите, два душа, и причем теплых, и весь день зеленый чай без сахара. 7373948. Вайс к нам присоединяется. Да, прошу.
Здравствуйте, Юрий. Ну, это на самом деле не жара. Я как-то два года 58 градусов, и не только летом, но и захватывало и осень, и весну, когда с мая по ноябрь ни одного облачка на небе, как сейчас. Я хочу вас осчастливить, в выходные дни ожидаются грозы, как которые начались сейчас в Питере, они нас освежат. На самом деле, чем неприятно, конечно, в такую жару пить горячие напитки пресные, но на самом деле они действительно утоляют жажду и не требуют после мороженого засахаренного и так называемых сладких напитков с лимоном в очередной раз повышать свой так называемый, утолять жажду. Вот. Маски тем более необходимы в такую погоду, мы дрянью всякое дышим, которая гораздо больше, чем во влажную погоду. Поэтому холодный душ обязательно, но он как парное молоко, ну, сейчас не только в квартире,
но и на водоемах. Уже несколько человек говорят, вот холодный как раз не надо, теплый.
Ну, для кого? Ну, понимаете, не все, как говорится, полезно и приятно для организма. Поэтому многие люди себя щадят. Но извините меня, когда открывался в этом году купальный сезон, люди в апреле купались, которые в любом случае не страдали от жары, но тем не менее показывали всем своим телом, что хочет тело. Вот, поэтому каждому свое. И тем более носить, я думаю, на шее бусы изо льда, это не совсем для тех людей, для того, чтобы не демонстрировать свое какое-то упадническое настроение с такой жары, на которой, наоборот, надо радоваться.
Радоваться надо такой жаре. Вот я сейчас смотрю прогноз на 10 дней. Давайте радоваться. Сегодня плюс 33, завтра плюс 35, в пятницу плюс 34, в субботу плюс 34, в воскресенье плюс 33, в понедельник плюс 29. Я не знаю, как мы будем жить во вторник, а уж совсем в среду не понимаю, как мы будем жить, если днем в этот день будет плюс 22 и пасмурно. Может быть, надо будет достать какое-нибудь теплое пальто? Ну, давайте об этом будем думать на следующей неделе. Сегодня в Москве, напомню, серьезный температурный рекорд. Так тепло в июне в Москве не было никогда. Сегодня максимум был 34,8 градуса. Далее новости.